Євразум. Виніки дня без цензури.
Вітаю, гэта праграма Євразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы серады 23 красавіка.
Зрыў перамоваў па Украіне. Што далей?
Мы спакойна і сільна адрэагіравалі на абсалютна незаконнае требаванне Саединённых Штатаў адказацца ад нашага Крыма. Этого не будзе ніколі.
Грошы на дармавой энергіі. Навошта Беларусі майнінгавыя фермы?
Нужно понимать, для кого это будут, будут площадки, кому они будут доступны.
Ці доўга долар будзе танным?
У нас точно не будет периода спокойствия.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Перамовы па Украіне, якія мусілі ў сераду адбыцца ў Лондоне, сарваліся. Пасля таго, як туды адмовіліся ляцець прадстаўнікі ЗША Марка Рубіа і Сіў Віткаф, аналагічнае рашэнне прынялі міністры замежных спраў Францыі і Германіі.
Як пішуць медыя, дзяржсакратар ЗША і спецпрадстаўнік Трампа не паляцелі ў Вялікабрытанію, бо Уладзімір Зяленскі публічна адхіліў адзін з галоўных пунктаў амерыканскага плана адносна завяршэння вайны – прызнаць Крым расійскім.
Гэта немагчыма згодна з канстытуцыяй краіны, заявіў Зяленскі. Украінскі прэзідэнт прапанаваў спярша правесці перамовы пра 30-дзённае спыненне агню і толькі потым размаўляць пра трывалы мір.
Чаго чакаць ад гэтай гісторыі і што будзе, калі ЗША не дамовяцца аб міры, а калі дамовяцца? І прычым тут план капітуляцыі для Украіны?
Пра гэта выданню Дэлфі расказаў украінскі вайсковы эксперт Міхаіл Самусь.
Ну да, это план капитуляции, который выдвигается американской стороной. Я могу сказать, что Соединенные Штаты, к сожалению, сейчас играют в одной команде с Россией. И даже вот сейчас Джей Ди Венс, который говорил, что ну, мы посмотрели, что хотят россияне, что хотят украинцы, и вот мы предложили и вот работать. Ну извините, но Украина и Россия в этой ситуации немножко разные роли исполняют. Россия напала на Украину, оккупировала, аннексировала Крым, незаконно оккупировала украинские территории, убила очень много людей. Украина здесь жертва агрессии. Можно Джей Ди Венсу просто показать, если он не видел устав ООН, и там все четко написано. И поэтому приравнивать Украину и Россию здесь невозможно, а вот США этим занимаются. И они просто говорят, откажитесь от Крыма, может потом Эстония откажется от чего-то, Литва от чего-то, Польша тоже от чего-то может отказаться, в принципе, какие проблемы. Ведь главное, что можно потом с Россией заниматься бизнесом, как предлагает Витков Трампу. Поэтому, естественно, в Украине эти предложения, на них посмотрели как несерьезные и абсолютно четко их отбросили. А то, что Джей Ди Венс, Трамп, Рубио заявили о том, что Соединенные Штаты выходят из этих переговорных процессов, ну, это мне напоминает 90-е годы, когда вот тогда практиковались такие шоу, когда партнер может порвать контракт, выскочить, устроить истерику, какой-то движ такой начинается, тебя начинают пытаться обмануть, чтобы что-то подписал. Главное в этой ситуации, вот я помню с 90-х, просто спокойно на это все смотреть и демонстрировать силу, чем, в принципе, Украина сейчас и занимается. Мы спокойно и сильно отреагировали на абсолютно незаконное требование Соединенных Штатов отказаться от нашего Крыма. Этого не будет никогда. Поэтому Украина сейчас спокойно прилетела в Лондон в лице своего Министерства иностранных дел, Минобороны и главы офиса президента и продолжают переговоры на другом уровне. Опять же, есть вопрос, выйдут ли американцы действительно с этого переговорного процесса. Если они выйдут, это будет очень слабая позиция США, особенно на фоне 100 дней Трампа. То есть 30 апреля будет 100 дней Трампа. Если Трамп выйдет и скажет, что украинцы такие плохие, отказались отдать свои земли, я думаю, что это будет ударом и по республиканской партии. Ну, про Трампа я вообще молчу, у него как бы не провалы на всех направлениях, был шанс, например, очень реально добиться прекращения огня. Вот очень реально. Просто подать сигнал Путину, чтобы он прекратил огонь. Иначе, например, Соединенные Штаты начнут наконец-то давить на Россию. Джей Ди Венс, правда, говорит, что они и с украинцами работают, с россиянами. Просто методы работы разные. России плюшки какие-то, а Украине постоянно угрозы. Поэтому здесь я считаю, что американцы не выйдут с переговоров. Они сейчас будут проходить в другом формате. формате. Но Трампу будет выгодно, если хотя бы прекращение огня, вот то, что подписали 11 марта Украина и США в Джиде по поводу 30 дней всеобъемлющего, без всяких условий прекращения огня, это достичь возможно. И я думаю, это можно Трампу показать как победу. Если же он просто выйдет с переговоров, это будет крах его внешнеполитической позиции, по моему мнению. Да, много вопросов. Как Украина будет продолжать войну без Соединенных Штатов? Сегодня много американских журналистов звонили. Потому что действительно и у Трампа есть впечатление, он это говорил лично Зеленскому в овальном кабинете, он говорил, 2 недели продержитесь максимум. Зеленский тогда ответил, я уже слышал про один мне говорил про 3 дня. То есть действительно Трамп, возможно, думает, ему сообщают, ему докладывают, что Украина критически зависит от Соединенных Штатов. Но на данный момент, в 2025 году, немножко другая ситуация, чем в 2023-2024. То есть сейчас и по боеприпасам, и по бронетехнике, и по другим ресурсам Украина с Европой, конечно, заполняет 70-80% потребностей вооруженных сил Украины, и эта цифра постоянно растет. Вот по боеприпасам сейчас идет большой прогресс, потому что Европа уже из 2 миллионов, которые были запланированы, уже 1,3, Кая Каллас вот сейчас объявлял, 1,3 уже готово, сейчас только апрель. То есть идет наращивание производства, плюс чешская инициатива довольно-таки успешная, расписана уже до сентября, по крайней мере, когда будут, кстати, у чехов будут выборы, поэтому до сентября пока нынешнее правительство планирует горизонт. Что касается критических зависимостей, мы об этом прекрасно знаем. Это Патриот, это ракеты Патриот, это те комплексы, которые защищают украинские города как раз от российской баллистики. И я думаю, этим можно шантажировать Украину, конечно же. Причем вдвоем, я имею в виду Соединенные Штаты России, могут координированно шантажировать Украину. Если вы не согласитесь, Соединенные Штаты прекращают поставки Патриота ракеты Патриотам, а Россия начинает бить баллистикой массированно по украинским городам, гибнет гражданское население, ну и сами, и вот Зеленский пусть сам думает. И вторая критическая зависимость, которая до сих пор сохраняется, это развединформация. Это целеуказание, это стратегическая спутниковая информация. Здесь есть большие пробелы, гэпы, которые постепенно заполняются Европой. Вот вчера, кстати, или позавчера, Япония объявила о том, что будет передавать свою спутниковую информацию Украине тоже. Ну, то есть здесь тоже идет какой-то процесс. Я могу так сказать, в среднесрочной перспективе, там, через год-два, Украина и Европа смогут заполнить вот эти пробелы, которые были американцами традиционно заполнялись самостоятельно в рамках НАТО. Но вот что делать как раз вот эти месяцы, которые будут очень жесткими, особенно в 2025 году, это вопрос, это действительно вопрос к позиции Соединенных Штатов. То есть, в принципе, ведь есть еще те пакеты военной помощи, которые передаются и выделены Байденом, администрацией Байдена. Если Трамп пойдет на то, что он прекратит полностью помощь, все пакеты, это будет действительно сложно и для Украины, и для Европы попытаться как-то это все нейтрализовать, вот эту проблему. Если же пакеты администрации Байдена сохранятся, то здесь будет все-таки полегче. Я думаю, что в таком случае мы сможем пройти 25-й год более-менее эффективно.
Згодно з мирным планом Трампа, який публікує Daily Telegraph, і який складається з 7 пунктів, апроч неуступлення у НАТО і признання Криму російським, Україні мусить бути вернута частка Харківської області, яку тепер контролює Росія.
А що мусить віддати Україна Росії? Протягивая Михаил Самусь.
Во-первых, Крым, да, вот Крым, который должны Украина почему-то признать юридически. Остальные территории признать де-факто, то есть отказаться от военных каких-то методов восстановления территориальной целостности. Еще есть вопрос Запорожской АЭС, который проговаривается вот разными изданиями, непонятно. Сам президент Зеленский вчера говорил, что очень мало информации, то есть такое ощущение, что в прессе больше информации, чем у президента Украины, что там обсуждается по Запорожской АЭС, или администрация Трампа действительно видит это все просто. Вот мы берем под свой контроль Запорожскую АЭС. Ну, правильно Зеленский сказал, что там есть вообще-то город Энергодар, который был построен, чтобы обеспечивать оперативное управление этой станцией и так далее. Возможно, имеется в виду, что вот есть Запорожская АЭС, плюс Харьковская область, плюс, не знаю, может быть, там вопрос будет еще по Сумской области запретить двигаться России там, и так далее. Но с другой стороны, вот именно вот это имеется в виду, что Украина как бы де-факто не претендует на те оккупированные территории Донбасса, и Херсонской и Запорожской областей, а Россия и юридически отказывается от Крыма. А Россия просто выходит из части Харьковской области, которая там, ну, примерно сколько там Украина сейчас Белгородской и Курской области, столько Россия там примерно в Харьковской, там небольшая территория. Поэтому Украина и говорит о том, что абсолютно неадекватные подходы. Украина отдает свою территорию, Украина де-факто, где де-юре, а Россия вообще ничего своего не теряет. Она только приобретает в результате вот этих договоренностей. Хотя Россия является страной-агрессором. Должно бы быть, в принципе, наоборот. Украина должна получить компенсации от России за то, что Россия здесь натворила. А получается, Украина отдает России как компенсацию за что? За то, что Россия не будет стрелять? Ну, очень сомнительная сделка, честно говоря. По поводу НАТО в Украине очень просто мы говорим. Мы свои intentions не отбрасываем. То есть мы хотим быть членом НАТО. Если НАТО блокирует со своей стороны, если НАТО не хочет нас видеть, то НАТО, конечно, имеет право прекратить это вступление и принять решение, например, на следующем саммите, что мы пока прекращаем или откладываем, или продолжаем работать, но пока мы активную фазу прекращаем. То есть со стороны Украины вообще никаких решений может не приниматься, потому что мы не член НАТО.
А зачем
мы
тогда просто... вот представлять вот это Украине как условие? Что тут? В чем загвоздка?
Это же условие не Украине идет. Это Россия выставляет условия НАТО как организации. Точно так же, как они ставили ультиматум, чтобы НАТО вообще вышло за границы 97 года. Помните, в осенью 21 года, когда они ультиматум выставляли? То есть на самом-то деле вот эта вся коммуникация, это коммуникация Москвы не с Киевом, а все-таки больше с Вашингтоном и Брюсселем. Они выставляют свои требования больше к Вашингтону, чтобы Вашингтон пошел, надавил на Киев. Киев отдает Крым. Киеву запрещают вступать в НАТО. Киеву запрещают делать то, принуждают к тому и так далее. Тут речь со стороны России именно так выглядит. Это разговор не с Украиной, разговор с, как они говорят, хозяевами из Вашингтона, из Брюсселя и так далее. То есть они считают, что киевский режим, как они называют, полностью подчиняется требованиям. Это Путин постоянно, Лавров такие сентенции, Песков. Мы ждем, когда Киеву прикажут, мы ждем, когда будет наконец-то уже приказ Киеву отдан прекратить вооруженное сопротивление и так далее. То есть это идет требование туда. И в Украине так и говорят, мы своих интенций не отменяем. Но если НАТО действительно готово заблокировать, потому что ну, вот, требования Москвы, Вашингтон может, кстати, просто заблокировать самолично. Вот нас на следующем саммите Вашингтон может заблокировать или внести на рассмотрение решение о принятии включения, например, в финальный меморандум саммита, положение о том, что НАТО принимает решение пока прекратить или отменить решение там, Бухарестского саммита и прекратить вступление Украины в НАТО. Это возможно. Для Украины это ничего, то есть никаких последствий нет. Конституцию мы не можем, ну, не должны даже здесь трогать, потому что Конституция это как бы воля украинского народа. А то, что НАТО решает, это уже не в нашей компетенции.
То есть штатам тогда, получается, нужно переломить всех европейских союзников и Турцию, чтобы они проголосовали за вот это вот, ну вот там, резюме, которое будет до этого саммита, возможно. То есть все страны Балтии, которые так хотят видеть Украину в НАТО, Польша, ну, по сути, весь восточный фланг, Нордики, ну, то есть всех придется вот заставить это сделать или как?
Ну да, они, ну, нынешняя администрация так и действует. Давайте вспомним, как несколько раз было голосование.
Шантаж тогда?
Да, в Генеральной Ассамблее ООН, давайте вспомним, когда США несколько раз пыталась продавливать, например, решение по годовщине российской агрессии широкомасштабной. США просто вот прямиком пыталась обзванивать и коммуницировать всех союзников и требовать, чтобы голосовали не за украинскую резолюцию, а за американскую. Это был, кстати, первый провал, громкий провал американской дипломатии, когда 90 с чем-то стран проголосовали за украинскую резолюцию, а за американскую проголосовали только вот Россия, собственно, и еще там несколько стран-изгоев. То есть это был действительно провал. То есть Соединенные Штаты могут пойти другим путем. Они могут блокировать все, что касается Украины на саммите. То есть в НАТО все голосуется консенсусом. Все страны голосуют за, значит за. А тут могут проголосовать, например, против какого-то решения ударения по Украине, Вашингтон и Будапешт. Этого будет достаточно, чтобы для того, чтобы отменить любое решение по Украине.
Гэта быў украінскі вайсковы эксперт Міхаіл Самус, які патлумачыў, як могуць развівацца падзеі пасля зрыву перамоваў па Украіне ў Лондоне.
Далей у праграме Еўразум.
Грошы на дармавой энергіі. Навошта Беларусі майнінгавыя фермы?
Нужна паніць, для каго это будуць площадкі, каму яны будуць даступны.
Ці доўга долар будзе танным?
У нас точно не будзе перыяду спакойствия.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Легендарны чэшскі брамнік Дамінік Гашык паведаміў, што накіраваў лісты ў міжнародны алімпійскі камітэт і міжнародную хакейную федэрацыю, абвінаваціўшы былога прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева ў пагрозах забойствам. Гашык таксама заклікаў забараніць выкарыстанне спорту ў інтарэсах вайны і паабяцаў незабаве апублікаваць свае звароты. Нацыянальны стадыён у Мінску плануюць адкрыць 7 червня 2025 года, паведамляе Трыбуна. Інфраструктуру вакол арэны абяцаюць завяршыць да кастрычніка. Але за санкцыі УЕФА зборная Беларусі не зможа гуляць тут афіцыйныя матчы, толькі ўнутраныя турніры і таварыскія гульні. Былая трэнерка тэнісісткі Серэны Уільямс раскрытыкавала паводзіны першай ракеткі свету беларускі Арыны Сабаленкі, якая пасля сваіх параз крытыкуе каманду. Калі ўжо прайграла, або падзякуй камандзе, або замаўчы, але перастань на іх гнаць. Гэта выглядае пасіўна-агрэсіўна і ўжо не смешна, заявіла былая трэнерка. Міжнародны алімпійскі камітэт абяцае своечасова вызначыць умовы ўдзелу беларусаў і расіян у Алімпіядзе 2026. У біятлоне яны не маюць квот, але могуць атрымаць вайлдкарт толькі пры ўдзелі ў турнірах пад эгідай Міжнароднага саюза біятлона. Пакуль гэта немагчыма. Змены магчымыя толькі па рашэнні алімпійскага камітэта. Крайні тэрмін 18 студзеня 2026 года. Аляксандра Сасновіч выбыла з турніру WTA-1000 ў Мадрыдзе, саступіўшы ў першым крузі амерыканцы Эн Лі 3-6-2-6. Беларуска прайшла кваліфікацыю, але не здолела развіць поспех. 23 красавіка на турніры стартуе Вікторыя Азаренка, Арына Сабаленка пачне з другога раунда. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Пад Крычавам плануюць запусціць майнінгавую ферму. Комплекс для здабычы крыптавалют.
З мінулага года яе будуюць кітайскія інвестары ў былых цэхах Крычаў цэментна-шыфера. На ферме плануецца размясціць 15 тысяч спецыялізаваных камп'ютараў. Аб'ём інвестыцый каля 190 мільёнаў рублёў.
Мясцовыя чыноўнікі цешацца, што ферма дасць раёну 24 новых працоўных месцаў, а таксама рэнавацыю прамысловых тэрыторый і імпульс да развіцця IT-інфраструктуры.
Увогуле, гэта ўжо другая такая ферма ў Беларусі. Першая была запущена 2 гады таму на Бярозаўскай ДРЭС. У яе таксама ўклаўся кітайскі інвестар, які, паводле слоў мясцовага чыноўніка, дапамагае з добраўпарадкаваннем Белаазёрска, арганізацыяй святочных мерапрыемстваў і аказвае матэрыяльную дапамогу.
За 2024 год Белазёрская ферма забрала каля 20% усяго энергаспажывання Брэсцкай вобласці. У планах пашырэння пляцоўкі.
А што патрэбна для майнінгавай фермы? І як такія фермы паўплываюць на беларускую эканоміку? Пра гэта ў рэпартажы Еўрарадыё.
Пры выбары краіны для майнінг-фермы ўлічваюцца тарыфы на электраэнергію. Потым майнеры ўжо глядзяць на іншыя умовы, распавядае арганізатар майнінг-фермы Аляксандр. У мэтах бяспекі мы замянілі імя суразмоўцы. Яго адказы зачытае наш журналіст.
Законы, як правіла, ігнаруюцца, калі толькі яны не змягчальныя, напрыклад, падатковая зніжка для майнераў. Вельмі цяжка забараніць такі від бізнесу, таму што з вуліцы ён выглядае проста як прамысловы ангар і людзей там няма.
Але ў Беларусі майніць можна афіцыйна. Яшчэ ў 2018 годзе Лукашэнка падпісаў дэкрэт нумер 8, які дазваляе чаканіць крыпту. Аляксандр кажа, што для майнінг-фермы патрэбна вентыляванае ці ахалоджанае памяшканне, мае быць праведзена электрычнасць і прадуманая сістэма адводу цяпла ад выпрацаванай энергіі.
Непасрэдна майнеры, то бок спецыялізаваныя кампутары для майнінгу, купляюцца ў вытворцаў. Яны ўсталёўваюцца ў памяшканні, падлучаюцца, наладжваюцца, і далей за імі патрэбен мінімальны нагляд. Хопіць невялікага персаналу нават для велізарнай фермы. Гаворка пра бягучыя праверкі і замену абсталявання, якое выходзіць з ладу і гэтак далей. Нагляд можа ажыццяўляцца дыстанцыйна, бо майнеры ўвесь час падлучаны да інтэрнэту, так што майнінг-ферма звонку будзе выглядаць як нязграбны ангар.
А далей на гэтай арганізаванай пляцоўцы можна зарабляць або здаваць месцы і абсталяванне іншым. І ўсё ж, чаму інвестары, якія працуюць з крыптой, зацікавіліся Беларусю? Як тлумачыць эканамістка Аліса Рыжыченка, Беларусь прывабная для майнінгу краіна праз танную электраэнергію, якой цяпер вельмі шмат і якую вырабляе БелАЭС.
Майнинг биткоинов и криптовалюты – это, естественно, такая сфера, которая строится в целом на потреблении электроэнергии. Да? Это единственный и главный ресурс, который необходим для этой деятельности. И, соответственно, конечно, тут будет в плюсе и государство, потому что они смогут продавать больше электроэнергии. И в плюсе те люди, которые будут организовывать это все – потому что все-таки цена на электроэнергию по сравнению с любыми даже европейскими соседними странами у нас на порядок в Беларуси ниже, чем да, в той же там Польше, Литве или еще где-то.
Экономистка лечит майнинговые фермы выгодными, але перекананая, что доступ до этих выгодов будет не во всех. Як на фермах зарабляет Беларусь? Наш суразмоўца Александр каже, что держава может зараблять на усім.
Трэба вылучыць участак – зарабілі. Трэба падвесці электраэнергію – зарабілі. Пабудаваць памяшканне – тое ж самае. Электраэнергія таксама не бясплатная, так што зарабляць ёсць на чым.
Эканамістка Аліса Рыжыченка таксама называе будаўніцтва майнінгавых фермаў рэнтабельным. Але ў беларускім кантэксце паўстаюць іншыя пытанні. Напрыклад, дзе выкарыстоўваць на майніную крыптавалюту? Яна лічыць, што ў Беларусі няма для гэтага інфраструктуры.
Ну і нужна паніць, для каго это будуць площадкі, каму они будуць даступны. Я больше, чем уверена, что условно... Человек, прохожий, который имеет, ну, условно, там, возьмем 35-летнего парня, который что-то там понимает в майнинге, завтра там нашел какого-то инвестора и захотел проинвестировать, да, в строительство каких-то майнинговых ферм, дата-центров там и так далее, что он абсолютно спокойно вот так вот на условиях честной конкуренции может зайти в этот рынок майнинга и построить какой-то дата-центр. Я более чем уверена, что это будет исключительно, скажем так, площадки для своих.
Добро на будаўніцтва крышаўскай майнінг-фермы даў сам Лукашэнка. На думку арганізатара крыптафермаў Аляксандра, такім чынам беларускія ўлады спрабуюць намацаць новыя крыніцы прыбытку.
Лукашэнка даўно казаў пра майнінг, але, думаю, па грошах не маглі дамовіцца. Майнінг справа не танная, каб атрымаліся вялікія сумы. Каб Лукашэнку гэта зацікавіла, патрэбныя вялікія інвестыцыі. Гэта рызыкі. Дарагое абсталяванне можна аджаць і перапрадаць. Калі плынь расійскіх грошай вычарпалася, то пачалі шукаць іншыя варыянты і ўзгадалі пра майнінг. Але гэта здагадкі, зразумела.
Паводле Алісы Рыжыченка, усе, хто звязаныя з криптовалютай ўнутры Беларусі, гэта набліжаныя да ўлады людзі.
Власці Беларусі, а именно Лукашенко і вся его сям'я, очень давно связаны з криптовалютай внутри Беларусі. Они знают, насколько это выгодно и прибыльно. И последние там десятилетия фактически только они могли заниматься в этой сфере и зарабатывать в этой сфере без страха быть наказанными.
Наконт кітайскіх інвестараў эканамістка лічыць, што гэтае пытанне вырашаецца на дзяржаўным узроўні і мусяць быць умовы выгадныя абодвум бакам.
Когда условно сидит Лукашенко, либо член его семьи и понимает, что он получает откат, либо какое-то преимущество от того, что заходит туда китайский инвестор. В противном случае он не пустит просто китайского инвестора. Так функционирует белорусский государственный бизнес и любой проект по привлечению инвестиций в рамках Беларуси.
Александр додає, что, каб стать инвестором майнинг-фермы, нема ніяких технічних обмежаванняў, бо гэта де-факто станкі і інфраструктура для іх працы. Але, звычайна, імёны інвестараў – гэта тэма, пакрытая цемрай, бо грошы любяць цішыню. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Далей у праграме Еўразум.
Ці доўга долар будзе танным?
У нас точно не будет периода спокойствия.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Амерыканскі акцёр Шон Пен, вядомы сваёй падтрымкай Украіны падчас вайны, наведаў Украіну. У прыватнасці, артыст сустрэўся з байцамі 3-га асобнага палка спецыяльнага прызначэння імя князя Святаслава Храбрага ў Крапіўніцкім. Пасля сустрэчы з украінскімі вайскоўцамі зорка Галівуду запісаў эмацыйны відэазварот да іх, каб асабіста выказаць падтрымку і падзякаваць за абарону. Кранальны ролік з удзелам знакамітасці распаўсюдзілі на старонцы палка ў Фейсбук. На відэа акцёр паказаўся ў пакоі, на сцяне якога вісела мапа Украіны з шаўронамі абаронцаў. Ён падзякаваў воінам і адзначыў, што цяпер яны абараняюць не толькі Украіну, але ўвесь свет. Падчас апошняга візіту ва Украіну Пен падкрэсліў, што незалежна ад палітычнай сітуацыі ў свеце, ён не здраджвае свайму перакананню, што ўкраінцы з'яўляюцца прыкладам мужнасці і годнасці. Гэта Шон Пен, амерыканец, і я хачу сказаць тое, што ведаю. Нягледзячы на тое, што робяць палітыкі, я веру ва ўсіх вас. І я ўдзячны ўсім вам за тое, што вы з'яўляецеся лепшымі з тых, кім мы ўсе імкнемся быць. І вы абараняеце не толькі сваю краіну, вы сапраўды абараняеце свет. І гэта будзе вядома і заўважна. І я ведаю, што вы пераможаце. І Бог дабраславіць усіх вас і вашыя сем'і. Дзякуй вам. Звярнуўся да байцоў актор Шон Пен. Брытанскі музычны прадзюсер Рой Томас Бейкер, які супрацоўнічаў з гуртом Queen, пайшоў з жыцця. Мужчыне было 78 год. Прычына смерці пакуль невядомая. Яго сябры і калегі адзначалі, што Бейкер быў патрабавальным у працы і заўсёды хацеў якаснага выніку. Ён быў вельмі дысцыплінаваны, справядлівы і вельмі строгі, але заўсёды рабіў усё правільна. Часам мы рабілі шмат дубляў, перш чым атрымліваўся ідэальны варыянт песні, адзначаюць калегі нябожчыка-прадзюсера. Рой пачаў займацца музыкай у 14 гадоў. Ужо ў падлеткавым узросце ён працаваў у брытанскім лэйбле гуказапісу Decca Records. Пазней перайшоў на іншую студыю, дзе супрацоўнічаў з прадзюсерам Элтонам Джона. За сваю прадзюсерскую кар'еру ён працаваў шматлікімі вядомымі гуртамі і музыкамі. У прыватнасці The Cars, Guns N' Roses, Pilot, Ozzy Osbourne, The Darkness, Queen і іншымі зоркамі. Дарэчы, Бейкер атрымаў прызнанне таксама дзякуючы песні гурта Queen «Багемская рапсодія», якую ён стварыў разам з іншымі музыкамі. Кампазіцыя была прызнана адной з самых папулярных песень 20-го стагоддзя. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Яшчэ ў аўторак беларускі рубель умацоўваўся да долара і еўра, прычым настолькі, што падавалася, што хутка мы зноў убачым долар па 3 рублі, як гэта было ў 22-м годзе.
Але ў сераду замежныя валюты зноў пацягнуліся ўгару. Што праўда, 3 рублі 5 капеек за долар – гэта не 3 рублі 45 капеек, як гэта было яшчэ 3 месяцы таму. У дзень інаўгурацыі Трампа на пасаду прэзідэнта.
Тым не менш, валютны рынак трасее, і гэтаму ёсць прычыны. Якія ютуб-каналу «Абычнае утра» расказаў эканаміст Лео Львоўскі.
Мы живем в мире фиатных валют. Это значит, что вот наши валюты, они никак не связаны с золотом, с древесиной, еще с чем-то. Это просто бумажки. Вот как Жириновский говорил, доллар — это просто бумажка. Почему мы принимаем, почему вот вы принимаете бумажку, вот если я вам заплачу за вашу работу долларом, почему вообще ее возьмете? На самом деле, потому что вы верите в то, что завтра и послезавтра, и через неделю этот доллар не потеряет своей покупательской способности, что вы сможете купить булочку, крендель, и завтра, и послезавтра вот доллар не сгниет. Почему вы в это верите? Вы, ну, может быть, даже не осознаете это, но вы верите в стабильность американской финансовой системы. Вы верите в то, что там никто не напечатает еще 150 тысяч триллионов долларов и не обесценит валюту. Вы верите, что американская экономика продолжит быть главной, поэтому будет спрос на доллары, у доллара будет стабильная покупательская способность, все будет хорошо и стабильно. Вы принимаете доллар именно из-за этого, из-за вот этой веры. Вера основывается на том, что компетентные люди руководят разными частями американской экономики. Есть компетентный там, министр финансов, есть компетентный в том числе глава Центрального банка. Если вы не верите в то, что там компетентный глава Центрального банка, то доллар брать не надо. Ну, мало, вот вы же там какие-нибудь валюты в Зимбабве не принимаете, вы там вообще их не знаете в Зимбабве, не верите им, и там, поэтому вы не будете сберегать зимбабвийских долларов. А в долларах США вот многие верят. Соответственно, сейчас там объективно очень компетентный человек руководит, там, конечно, не один человек, там руководство, много людей, очень компетентных профессоров экономики, докторов экономики работают в Центробанке США. Это такое одно из мест, где, наверное, там, может быть, наибольшее сосредоточение докторов экономических наук в мире. Центробанк США. Если теперь вы начинаете сомневаться в том, что завтра это продолжит быть таким же компетентным заведением, что Трамп захочет там, или Трамп уволит и назначит там какого-нибудь своего друга или человека, которого он там видел по телевизору, главой Центробанка, или он там разрушит Центробанк, или он, может быть, не разрушит, но заставит Центробанк плясать свою дудку, печатать деньги, когда ему хочется, не печатать, когда ему не хочется, то вера это уменьшается. Вот Константин сказал, что там, это аксиома, что Центральный банк должен быть независимым. Это на самом деле не аксиома. К такому выводу пришли, да, на самом деле, относительно недавно. Вообще политические бизнес-циклы в экономике, они начались именно в США, когда раньше Центробанк был не так независим или вообще не независим от правительства, и президенту, то есть всегда можно экономику чуть поднакачать, вот выпустить чуть больше денег, первое время всем будет казаться, что дела идут лучше, через какое-то время люди осознают, что это все уйдет в инфляцию. Мы в Беларуси такое проходили много раз, вот с тем самым Петром Прокоповичем. В Америке такое тоже бывало. Можно перед выборами как-то вкинуть денег, перед выборами будет казаться, что экономика чувствует себя лучше, но потом уже после выборов все это уйдет в инфляцию, и вы будете постоянно с большей инфляцией. В США были большие периоды двузначной инфляции, когда инфляция там была и по 15%, и там почти по 20%. Это все было, когда Центральный банк действительно был менее независим. И когда вот правительству надо что-то сделать под выборы, под, там, чтобы избирателей как-то подбодрить, и вот Центральный банк это делал. Ну и вот опасение, что это вернется.
Але як долго доллар будет триматься на низких позициях, протягивая экономист Лео Львовский.
Главное – это ожидать турбулентности, то есть будет мотать туда-сюда. Может быть, что он там завтра еще на 5 пунктов вырастет, а потом будет еще падать. То есть у нас точно не будет периода спокойствия. А дальше все зависит от очень многих сценариев. То есть если, например, все тарифы Трампа, они укрепятся и будут действовать в долгосрочной перспективе, и вот обратно вернутся там все повышенные тарифы, то очень возможно, что доллар, наоборот, укрепится. Но только от этого тоже будет никому не легче. Если тарифы там не будут возвращены, но будут продолжаться такие вялотекущие атаки на Центробанк, ну, наверное, будет на каком-то текущем уровне. Если Трамп реально пойдет и как-нибудь разгребет Федеральную резервную систему, то есть пока что это просто еще твиты. Он еще ничего на самом деле не делал, только пугал. Если предположить, что он эту систему развалит, ну то, возможно, еще больше, что доллар будет еще дешевле. Но тут, на самом деле, я опять же бы главное следил не за тем, насколько доллар дешевый или дорогой. Это вещь, я бы сказал, второстепенная. Главное тут, насколько хорошо или плохо чувствует себя сама американская экономика. Это первое. И второе, насколько она остается центром мировой экономики. Мы вот жили, мы прожили всю нашу с вами жизнь в америкоцентричном мире. Это значит, что американская валюта резервная, это значит, что американский долг – это самый безопасный актив на Земле, это самый ликвидный, глубокий актив на Земле, это значит, что американская биржа – главная на Земле. Если какая-то большая компания развивается, то она будет торговаться именно там в первую очередь. И вот если люди, инвесторы, экономические агенты по всей земле перестанут доверять США, то может начаться большое изменение, вот, что Америка будет постепенно переставать быть центром мира, и там, в частности, экономическим центром мира. Мы в таком мире не жили. Это большой тектонический сдвиг, как когда-то был, когда вот центр переходил от Великобритании к США. Там много чего, там будет тысячи разных изменений, и там предсказать что-то будет очень сложно. Тогда надо будет каким-то экономистам из большой семерки садиться и придумывать новый миропорядок, который мы еще даже мы не знаем никаких контуров. Поэтому если все это надолго и серьезно, то это действительно очень серьезно. Если как-то Трампа смогут урезонить кто-нибудь, его же партии, какие-то деятели другие США, то, ну, будет, наверное, как первый срок Трампа, много волатильности, но в итоге вернемся в какой-то статус. Так что очень много зависит от вот, конкретных политических действий в США. Америка была great вот все это время. Вот, ну, я бы сказал, главное greatness Америки – это, вот, наверное, с окончания Второй мировой войны и до сегодняшнего дня. Но что значит great? Great – это не значит… В современном мире great – это значит, да, конечно, иметь собственную сильную экономику, много там производить, потреблять. Главное еще быть лидером, когда твоя валюта вот, самая стабильная, самая резервная. Соответственно, люди, даже которые с тобой не торгуют, они все равно между собой там, в Минске продают квартиры там, друг другу в доллар. Хотя никто из участников сделки не американец и близко там, в Америке не был. Когда твое там, законодательство, твое влияние распространяется на другие страны. Когда другие страны смотрят на тебя, там, на твою армию, как вот на лидера, и ждут от тебя тоже, в том числе и помощи, и защиты, но в обмен на это ты являешься центром мира. Твой долг – это, опять же, там, главный актив, в любой кризис все инвесторы бегут там, не знаю, скидывать все, покупать доллары и покупать американский долг. Так было раньше. Вот сейчас при Трампе у нас там одно из первых, наверное, таких событий, когда при волатильности люди не бегут в американский долг, а люди бегут оттуда, еще и от доллара. Поэтому, да, быть лидером – это значит, в том числе, там, когда все тебя уважают, но и когда ты всем нравишься. Когда ты начинаешь замыкаться и говорить, что все, все остальные, значит, дураки, все там союзники дураки, Канада дураки, Мексика дураки, Европа предатели. Так как можно быть лидером, если у тебя нету друзей? Лидером можно быть только вот, когда у тебя есть большая группа, и все к тебе хорошо относятся.
Гэта был экономист и академичный директор доследшего центра БІРОК Лев Львовский. И он патлумачил, что отбывается с долларом, и ці долго он будет таким танным.
Еўрарадыё. Чуем адно аднаго.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.